Я раз расспрашивал бизнесмена в Америке на один уровень очень высокий. То значит, они на такой уровень, что когда они контракты подписывают, это говорят в миллионы долларов. На такой уровень они находятся. И я их спрашивал насчет этого, потому что время как проходит, слово человека уже много не назначает. Нужно контракты подписывать. Это подписывать, другое. Я их спрашивал, а вы еще между собой имеете какие-то условия, где вы принимаете слово человека? И они мне сказали так, в нашем уровне слово самое важное. Слово говорит про характер этого человека, и мы доверяем один другому. Это неверующие. Но если он ложь скажет или обманет, слух пойдет между всех нас, и с ним больше не работаем. Это безбожники, имея такое условие. Но это уже теряется. Они сами сознают, это уже теряется. Поэтому в Америке теперь, какие условия ни будут, уже не хочет иметь устные условия. Нужен контракт, нужен документ, нужно подписывать, нужно печать и так дальше. Потому что если не выполнят, тогда в суд и так дальше. Это что делается? Мой зять меня спрашивал раз, говорит, один член хочет позичить деньги и какие-то условия, не позичит. То не дай ему на долг. Ну, не послушал. Знаете, он дал этому человеку на слово деньги, и когда сможет, потом ему выплатить. Он потерял 10 тысяч долларов. Я ему сказал, благодари Господа, что больше зло, чем это, нету. Но ты теперь знаешь, как доверять людей. Это верующие. Только другая проблема. Этот человек теперь злой на тесть, на зять. Он не виноват, но этот, кто провалился, этот, кто не выполнил свое слово, он уже начинает распространять лишние слова. Видите, как зло распространяется. Чтобы наше слово что-то назначало. Когда мы говорим «да, да», «нет, нет». А мы, как верующие, будем добавлять, если Богу угодно. Но наше слово, чтобы оно что-то назначало. Вы знаете уже, сколько провалы были, потому что кто-то обещал и не выполнял. Я один пример люблю использовать. Я научился из Ирландии, один пастор там. Он, когда приглашает гость, на вечернее собрание, он все время приглашает, чтобы этот гость пришел к нему на чай перед собранием. Не потому, что он так страшно хотел общаться раньше собрания, но он хотел утвердить, что он будет для собрания. Если придет на чай, он уже знает, что он будет и на собрании. Мы говорим про проповедники. То есть, если не пришел на чай, он уже рассматривает какой-то старый конспект, потому что ему придется проповедовать. Если мы даем слово, мы выполняем слово. Если что-то обещаем, выполняем. А если есть какие-то препятствия, трудности, тогда мы можем сказать, что оно есть, и люди принимают это. Это не причина, но что-то случилось. Но наше слово должно что-то назначать. Видите, в притче 10:19 оно говорит так. «При многословии не миловать греха, а сдерживающий уста свои разумен». То будем учить, если что-то говоришь, оно должно быть ценное. Если будешь говорить, подумай, что ты говоришь. Потому что, знаете, дети, если не будешь их учить, они будут много чепуху говорить, это что не нужно говорить. Но нужно их учить теперь, что есть ценность у слова. Когда за столом. Теперь мы знаем, дети будут иметь свое. Мы не говорим про это, но мы говорим, как за столом сидят, когда гости есть, когда другие приходят. То значит, я помню еще мама, когда взрослые будут, не разговаривай. Взрослые разговаривают. Если ты присутствуешь, ты не входишь в этот разговор. Такое. Знаете, это уже потеряно тоже. Сколько домов теперь, ты сидишь за столом, дети перебивают разговор родителей или разговор взрослых. Это приличие, но тут мы еще больше говорим, как описывается в притче. Яков 3:8 тоже, но говорит, как нужно контролировать свой язык. Это уже совсем другая тема, развивается в 3 главе. Доктор Стовелл написал очень хорошую книжечку на язык, на основании Якова, это 3 главы. Это база проповеди, что он говорил и в своей церкви. То есть, если сможете ее достать, это будет добавочный материал. Но это 7 пункт. 8 или 8 принцип. Учите ваших детей, чтобы следовать их труд, следовать их занятия. Я это немножко объясню. То значит, каждый из нас имеет призвание. Какое призвание имеем, чтобы мы работали до конца? Видите, сегодня люди не ценят труд, не ценят работать, не ценят, чтобы крепко трудиться. Все ищут, как обойти. Большинство ленивые. То значит, если просят, чтобы я 10 пунктов выполнил, но если пройдет с 5 пунктом, я только 5 сделаю. Христианин, он должен все время 100%. Это, что Бог требует от нас. Проповедник, если он не чувствует утомленный, он свою работу не делает. Проповедник, он должен работать в таком смысле все время, что он все время немножко чувствует утомленный. Это о чем Писание пишет. Греческое слово говорит, что ты работаешь, где ты уже испустил руки, ты переутомленный. Характеристика проповедника, работника на Ниве Божьей. То значит, если вы чувствуете, что вы хорошо выспались, вы все время находите на отпуск, отдыхаете, вы не выполняете этот долг. Наши дети должны учиться от нас, как мы трудимся. Они должны видеть, как мы проводим труд. Но тут есть ценность в работе. Один американец меня раз спросил, что я когда-нибудь думал писать книгу насчет этика работы. И он имел в смысле, чтобы дать ударение библейское, что Библия говорит насчет работы, как мы работаем. Потому что она говорит, что в Америке теперь он как бизнесмен наблюдает, люди уже не знают, как работать. И вы знаете, как в Сенге оно есть. Это о чем мы говорим. Но библейский принцип для верующего человека – это работать 100%. Качественное, самое лучшее. И мы хотим, чтобы наш труд такой был. Я дам несколько стихи. Первое это будет притча, 6 глава, 6 до 8 стих. Тут мы хотим наставление дать нашим детям, чтобы они все время работали, то значит, че хозяин наблюдает или не наблюдает. Мне интересно, знаете, как я нахожусь, ну, скажем, в гостинице или в аэропорте, так. Как люди могут показать, что они заняты и ничего не делать? Вы поняли, что я говорю. А бумаги имеют все другое, и это подвинут, и это подвинут. Но если я сижу там иногда несколько часов в аэропорт, то я наблюдаю это все, и смотрю, и человек абсолютно ничего не делает. Но кажется, ох, какой занят он. А если спросить этого человека, ой, перегружен. Мы будем учить наших детей, че хозяин есть или нету, будем работать. Видите, моя работа такая, что я могу дома работать. То значит, меня доктор Провоз доверяет. Я только в офис еду, когда у нас есть беседы, какие-то решения принимать, время на время заеду. А так я дома работаю. Он меня не требует, чтобы я выполнял, знаете, отчет, как я каждый час проводил дома, что я делал, как я делал, и все. Мои дети все время знали, что я никакой отчет не даю за свою работу. То значит, или я работаю, или не работаю. Мои дети знали. Но мое наставление – их учить, чтобы все время работать. то значит, сын знает, как я рано утром устаю и как я работаю. Но никто не видит, никто не наблюдает. Хочу это передать им. Хочу, чтобы они это знали. Но другое, знаете, когда будем так качественно работать, тогда Бог нас заставляет, чтобы мы имели эту ответственность к Нему. И знаете, куда мы не будем ехать, тогда люди будут ожидать самое качественное от нас. Потому что это уже в нашей природе, это в наш труд, и это, что они видят. Теперь, если бы я класс проводил бы и не был готовый, как долго взяло бы вам, чтобы вы узнали, что Дегтяренко не готовился? Много времени взял бы. Я, может, час провел бы и еще как-то покрывало. А потом? Ну, видите, это не так, что я думаю за вас. Я должен дать отчет Богу. Это первое. А потом я думаю за вас, потому что мои молитвы, Господи, что я передам им, какая польза будет для них, как оно будет влиять их на жизнь, их труд и так дальше. Это ответственность. Так и с проповедей. То значит, если я буду где-то проповедовать, что люди ожидают, потому что Дегтяренко приехал? О, он попал там в собрание, то ему заставим проповедь говорить. Но все равно, что-то ожидается, не так? То значит, Бог это давление ставит на меня. То значит, хочу, не хочу, я должен готовиться, потому что уже это напряжение есть. Я это использую как пример. То где я не буду, люди ожидают что-то. Если нету, я виноват. Я не работал, я не трудился, я не готовился, я не молился. Но это Бог теперь поставил это напряжение на меня. То хочу, не хочу, я все время работаю. Но Бог дал радость в этой работе. Видите, когда Бог призывает, и это есть Его воля, ты чувствуешь сытым, ты чувствуешь радым, ты чувствуешь, что ты есть результаты, и это Бог дает для труда. Ты чувствуешь утомленный, но довольный. Это в наш труд. То, чем вы выполняете этот труд, как пастор, работник на Ниве Божией или как родитель. Будем чувствоваться утомленным. Но будем славить Господа, что Он дает нам эти возможности и работу. То мы хотим, чтобы наши дети научились от нас, что мы не боимся работать, готовы работать. А когда кризис есть, еще сверх будем работать. Мы все время будем больше и больше, но все время качественно. Другое, мы будем их учить, как этот текст и говорит, чтобы они все время планировали завтра, послезавтра, потому что наша работа такая есть. Я знаю, что в моем календаре я хоть на 2-3 года вперед программу имею. Знаю, где есть гибкие места, знаю, где там, может, окно есть. Но все время нужно планировать так вперед. Предметы я все время имею в виду. Несколько месяцев впереди, какой предмет готовлю. Есть, надо 6 месяцев вперед. Но и уже имею много источников, много готовых материалов, но все равно так готовлюсь. Нужно все время планировать. Мой сын знает, что я очень строго с ним так. Он мне звонил, раньше уехал, и спрашивал насчет один реферат. Я говорю, когда нужно это вручить? Он говорит, пятницу, а мне звонит вторник. Я говорю, тут теперь будешь топиться, потому что отец не будет помогать. Почему ты меня не спросил 6 недель тому назад, когда тебе дали эту задачу, и сын уже умирает. Я говорю, ну, что? Потом побеседовали, я говорю, какие книги ты уже взял, что ты сделал, какую работу уже провел. Когда мне все рассказал, тогда я ему сказал, ну хорошо, эту книгу можешь уповать на нее, и эту книгу можешь уповать, но я работу не сделал для него. А потом он мне звонит в среду, он говорит, я всю ночь сидел, работал, кончил. И он такой довольный, что среду кончил, только пятницу нужно вручать. Я говорю, ну на следующий раз, но нужно благовременно все это. То он знает, как строго поступаем с этим. То мы все время планы делаем и будем работать. Это что притча говорит, то в 6 главе, 6-8, продолжаем. Это в 9 до 11 стихе, это еще 6 глава, 9 до 11, она говорит об этом. Видите, Слово Божие нам говорит, что это есть грех быть ленивым. И когда мы читаем этот контекст, это что оно хочет утвердить для нас. Если делать истолкование здесь, в притче, оно говорит, этот, кто все время отлаживает, я потом сделаю, потом сделаю. Это ленивый человек. Это есть характеристика ленивого человека. Этот человек, кто хороший порядок имеет в своей жизни, он каждый день начинает с работы, что он не хочет делать. Ему не нравится делать. И это первое, что он выполнит, а потом другое идет как масло, знаете, уже легче. Но что ленивый человек делает, он самую трудную работу, это что ему не так нравится, он ставит на последний пункт, и он никогда не доходит к нему. Завтра потом, и завтра. Это ленивый человек. Это принцип работы, это принцип хороший менеджер домостроителей в духовной работе, что Бог нам и в этом помогал. Притча 22:29. Тут она тоже говорит нам, как мы должны качественную работу делать. Слушайте, если президент страны вас попросил какой-то реферат приготовить, он не спросит, но я так просто пример даю. Какую работу вы сделали бы? На какой бумаге? Какую обложку бы поставили бы? Поняли? Вы к президенту делаете. Наша работа для царь царей. Наша работа для нашего Бога. Наша работа будет качественная, самая лучшая. И где мы тогда используем этот труд, это есть для славы Его. Поэтому будем показывать, что наш труд ценный. Это в притче 22:29, если применить. Потом в притче 10:4-5. И это говорит, какие результаты, что можем ожидать, какая жатва, так дальше. И есть много в Слове Божьем, что оно говорит, что есть труд, что мы сразу жатву не увидим, плоды сразу не увидим. Есть места, что говорит, что будем сеять слезами и так дальше. Но наша награда не в этом земле. Наша награда не это, что окружает нас здесь. Это все временное. Самое главное, это когда будем стоять перед Иисусом Христом и слышать слова от Него, что Он довольный. Это самая великая награда, что можем получить. Но там будут и другие награды. Чтобы когда мы будем стоять перед Иисусом Христом, мы можем сказать, я делал самое лучшее, что мог, в это, что ты мне вручил. Но мы это все теперь применяем к родителям. Мы в общей форме немножко говорили, но это нам как родителям, что дети видят, как мы делаем, как поступаем. Знаете, были случаи, где я сына спросил что-то сделать. Он выполнил свою работу. Потом пришел и сказал, сделал. Я говорю, слушай, лучше бы ты не делал бы. Потому что все равно мне придется теперь снова делать. Зачем ты просто не сказал, что не хочу делать? Я бы тогда хоть сделал бы правильно. А ты как сделал, все равно нужно делать. Обиделся. Пошел и сделал правильно. В следующий раз он уже будет думать, потому что все равно буду оценку давать. Поняли, какую работу не будет, что она в доме, какое занятие не дадим, она должна быть качественная. Когда он приобрел машину, что я замечаю? Замечаю, что все время порядок, все время чистая. Все время он следит, все пункты. Где он научился? От родителей. Все время, как он возрастал, чтобы все было как нужно. Но одно, я вам скажу, Любе было трудно. Войдем в его комнату, иногда думаем, ну, буря прошла тут. Это его комната. Люба иногда не знала, что говорить. Это где она научилась писать ему письма. То она, где там, он на пол бросил, она там письмо приколит. Он войдет, письмо видит, о-о, прочитал письмо, уже ничего не нужно говорить, он приведет порядок. Но все равно, время на время нужно ему напоминать. Теперь он в школе, он все сам делает. Когда его посетили в школе, о, тут теперь уже порядок. Учили, учили, но теперь, когда он самостоятельный там в школе, уже совсем другое. А теперь он говорит, этот, что в комнате со мной, ой, беспорядок такой. А смеемся, сколько времени взяло, чтобы его научить. А теперь он замечает, что этот, кто с ним, порядок не имеет. Ну, хорошо, это немножечко говорим про труд. Но наши дети, если не научатся от нас, как родители, тогда они так будут и поступать и в церкви, и так они будут поступать и в общество. Но мы их готовим, чтобы они имели мудрость. Мудрость, как жить. Жить для славы Господа. Десятый, это девятый принцип. Это интересно. Чтобы научить их справляться с деньгами. Правильно. Чтобы они знали, что делать своими деньгами. Не швырять их. И это большой урок. И слушайте, родители имеют этот долг тоже, чтобы научить их. Я там первое место, притча, 3 глава, 9 и 10 стих. И тут первое, что наши дети должны научиться от нас, что мы щедры, все, что Бог нам дает, мы делимся с другими. Мы не жадны, мы не эгоисты. Что мы имеем? Мы хотим делиться с другими. И мы покажем им через нашу жизнь, что Бог все время дает все, что нужно, все, что необходимое. У нас не будут недостатки. Бог благословляет. Но что имеем? Мы все время можем найти одного, кто не имеет, и сколько мы имеем. То будем делиться. То значит, мы хотим показать им, что это есть честь и слава к нашему Богу, как мы используем наши деньги, это, что мы имеем. Мы им дадим это как первый закон, что если они имеют, знаете, 1 гривен или 10 гривен, чтобы они знали, что эти деньги принадлежат Богу, а я имею ответственность, как я буду их использовать. Учим наших детей, чтобы они знали, что Бог смотрит, какие менеджеры. Теперь, в книге, я думаю, там есть пример, как своих детей учил. Я вижу, что дочь теперь начала. Она имеет 3 банки дома. Степанчик ему только 3 годика и больше. Она уже его учит. В одной банк, где он должен, какой приход он не будет иметь, он должен туда вложить минимум 10%, что будет для церкви, для Бога. Вторая банка, это банка, что он хочет или машину, или что-нибудь, чтобы собирать. Первое, это что, когда он хочет конфеты или шоколад, когда пойдет с мамой покупки. То значит, он может двигать от этой банки до этой банки, до этой банки. Но с этой стороны туда никогда. То есть, и переклал, уже не вытянешь. То теперь он решил, что он не купит себе конфеты, но он хочет эту машину, то он поставит вторую. Но уже назад не сможет. А для Бога, когда в воскресенье он едет в воскресную школу, он не просит, папа, дай деньги, потому что у нас в воскресном классе уже будет сбор. Он свои банки берет. То значит, в течение недели есть разные занятия, что дочь даст ему, чтобы он делал. И он тут заработает. Это небольшие деньги, но он уже учится. Теперь бабушка и дедушка ему купили большой шар такой, там конфеты в середине. Но чтобы их достать, нужно 25 центов положить, покрутишь и выйдет. То нужно что-то сделать сверх твоей ответственности. Причина. Вечером, когда уже она скажет Степе, нужно уже готовиться спать, он знает его обязанность все игрушки собрать и тот в ящик один вложить. Это его ответственность. Но если иногда она что-то другое спросит, тут он может себе заработать 5 центов или такое. Что, нужно ему платить? Нет. Но в такой форме начинаешь учить ценность деньги, ценить, как ты будешь управлять эти деньги, что Бог требует, и так само, что нужно давать у церкви. А церковь, слава Богу, практикует уже от воскресного класса такой возраст, что они имеют сбор. То значит, они знают, для кого они этот сбор. Этот класс имеет проект. То значит, когда они в воскресном классе дают к Богу, они знают, что это уже будет направлено на такой-такой проект. Это как церковь тогда воспитывает детей насчет ответственности, насчет домостроительства, насчет финансы. Но дома родители уже должны это учить. Это так плохо, когда едут в церковь, а тогда ребенок или юноша говорит: папа, дай, нужно для церкви. Это ничего не учишь. Но когда из своего кармана, это уже другое. И есть искушение, знаешь, когда банка, чтобы шоколад купить, пустая, чтобы взять одну из этих банки теперь. Но закон говорит, не можно. Каждый член семьи знает свою ответственность, как член семьи, так и учит детей. Но иногда будут возможности что-то другое сделать, какую-то работу выполнить. Тогда можно эту награду делать. Ну, слушайте, это там можно использовать. В СНГ вы должны посмотреть, как по-другому что-то сделать. Видите, в Америке много раз бабушка, дедушка или дядя, они дадут и младенцев деньги. Это принято. То значит, Степа придет, это ничего, чтобы любимые родители дали доллар Степанчику. Чтобы когда он пойдет в магазин, он себе может. Но он уже знает, этот доллар, это уже не все его. Уже часть идет к Богу. Это нужно учить. Но вы тоже будете смотреть на ваши условия, как вы будете это делать и применить. А другое, у нас молодые почти все работают. То значит, они могут хорошо заработать. Есть много молодых, может заработать, чтобы уже выплачивать машину и так дальше. То нужно их учить, что делать своими деньгами. Потому что, когда имеешь деньги, тут уже есть час, где ты независимый. Деньги – это уже власть, это сила. Ты можешь что-то уже делать. То я помню первый раз, когда сын своим другом, они решили, они будут содерживать одного сирота в Бразилии. То значит, он уже подрабатывал немножко, то его друг и он, они тогда каждую неделю отлаживали, чтобы месячно посылать в эту миссию, и там один мальчик, они поддерживают. Но он как бывший сирота, тоже немножко... У его сердца это было. Но это уже был их первый миссионерский проект, можно сказать. Но видите, это дома они будут учиться. Но мы хотим им учить, что деньги не ихины, они принадлежат Богу. То какой част они тогда вручают на дело Божие? А остальное, что в ихины руках, это ихина ответственность перед Богом, потому что все равно они должны быть осторожны с этим. Но первое хотим учить их, что нужно быть щедры насчет дела Божия, насчет нужды других, насчет это благословение, что Бог нам дает, как будем поступать с другими. И я знаю, что было одно время, где мы говорили, Иосиф, это уже чересчур, потому что он все даст. А я помню, когда он уже пошел в школу, и ему послали там деньги, а тут была другая нужда, он все отдал. Иосиф, мы тебе послали. Да, но там была нужда, кто-то больше нуждался. Но мы их не обеспечиваем, мы тебя обеспечиваем. Баланс. Но сказать, что он плохо сделал, тоже неплохо сделал. Но вот этот баланс, то все время будем учить, но они будут этот пример брать от нас. Тоже следующие стихи, притчи 11:24-26. Тоже притча 19:17 и 22:9. И тут немножко тоже коснет, как должны поступать бедными. Это 11:24-26, 19:17, 22:9. Еще раз. 11:24-26, 19:17, 22:9. Но тут тоже есть другие уроки, их нужно учить. И это уже, можно сказать, отрицательные. И в притче она тоже говорит об этом. Притча 15:27, она говорит, что нужно честно приобретать деньги. То значит, если ты тут вор или обман, не в этическом смысле, это неправильно. Это притча 15:27. Может, ты жадный, может, ты материалист. Тут все включается. То тут есть принципы. Притча 6 глава, 1 до 5 стих. Тут, чтобы быть осторожным, с кем ты связываешься насчет финансовые проекты или бизнес. И особенно, когда уже нужно подписывать контракты. И тут есть предупреждение, в смысле, если тут говорят, ты это и это сделаешь, мы будем миллионеры. Много раз там есть какой-то ложь, какой-то обман, что-то нечестное. Есть предупреждение. Как в Америке говорят, если оно кажется как сон, это, наверное, есть сон. Потому что кто-то тебя обманет. Может, один пример дам. Я помню, в нашем, ну, там, где я живу, недалеко от нас была выставка и такое. Иосиф там был с своими друзьями из церкви и все. А потом он сказал, там была одна часть выставки, где они говорили про эти пароходы, где можно экскурсии делать. И они просили, чтобы в коробку свой имя, адрес вложить, и можешь выиграть. Иосиф сказал, он туда бросил, а теперь ему позвонили и сказали, он выиграл. Я говорю, но, Иосиф, тебя обманули. Он говорит, нет, это все бесплатно, я выиграл. Я тогда ему объяснил, как эти жулики поступают. То значит, они каждого адреса в этой коробке звонят, что ты выиграл. А потом они, пока кончат с тобой, ты уже оплачиваешь все это. Но они знают, как тебя обмануть. То значит, они или по телефону твою кредитную карту, номер возьмут, и ты уже им послал деньги и так дальше. То я успел затормозить это, но Иосиф вначале не верил. Ну, тут мы могли бы избавить от этого положения. Видите, будем все время учить насчет финансы. И не думайте, вы уже родители, вы уже все знаете. Вы будете ошибки тоже делать. Но через это мы будем учить наших детей, чтобы они не повторяли. С детьми мы очень строго насчет кредитной карты. В Америке это опасное дело. Потому что, знаешь, они уже, компании, банки присылали к моим детям кредитные карты. А дети, молодежь, они не знают, что это означает. Это значит, ты можешь купить над кредитной картой до 3000 долларов аж. А потом проценты будешь платить. Знаете, эти 3000, что теперь будешь выплачивать, можешь всю жизнь платить и не выплатить, потому что эти проценты так поднимаются. А ты думаешь, ну, я только там 6 долларов или 11 долларов в месяц должен платить. Да, но если все исследуешь, ты будешь всю жизнь это делать. Ну, кажется, а вот, так легко все. Я себе это куплю, и не чувствуешь. Все на кредитное. То нужно было учить детей, чтобы они были осторожны с этим, какие опасности и так дальше. То видите, где вы живете, какие условия нужно учить, потому что есть лукавые, есть обманщики, есть жулики, и будут обманывать. Но в притче оно говорит, я дам несколько стихий, где оно говорит про опасности, где очень быстро богатым сделаться, потому что там что-то не так. Притча 23:4. Притчи 11:28. 23:4, 11:28, 22:16. Тут нету специфический стих, но что-то про лотерею знакомое. Тоже для верующих это не для них. Но тоже сколько обещаю, так быстро сможешь богатым сделать. Если можно богатым сделаться очень быстро, что такое не так? Что-то уже не для верующего. Десятый принцип. И уже немножечко спешим, но это уже будет последний. Учить наших детей любить близких. Как это будет? Близких. Ближних. Спасибо. Что показывать любовь, милость, страсть. Чтоб не воздерживать от них благословение, что ты испытываешь. Тут много-много уроки. Ну, хоть одно место из притчи будет. Притча 3 глава, 27-29. То учим наших детей. Мы знаем, что это есть приказ от Писания. И я дам несколько стихов, чтобы это связывать. И когда будете исследовать, вы увидите, что Бог говорит, как фарисеи говорили, какой намек Иисус Христос дает. Это будет Левит 19:18. Левит 19:18. Потом Матфея 5:43. Потом Матфея 5 глава 44-48. И когда это будете исследовать, тогда можно снова возвратиться к притче 25:21-22. То тут она говорит, кто наш близкий. Это притча 25:21-22. И тут последнее место, и тут тоже и говорит насчет наши враги. То значит, когда они находятся в голод, и им нужно помогать. По-человеческому, он такое-такое мне сделал, пусть умирает. По-библейскому, я буду помогать. Мы в Америке иногда просто удивляемся на американцев с этим смысле, где тут есть враг, и может и война, а потом, когда все мирно, они указывают материальную помощь. И думаешь, разум потеряли или что? Тут они бомбы кидали, а теперь они строят дома и дают финансы и так дальше. Но это принцип библейский, что еще остался в Америке. Значит, это фундамент государства. Но помаленьку они уже уничтожат много такие принципы, такую философию. Но еще есть много, что осталось в правительстве американской, в условии американской жизни. И это есть на фундамент библейский. Хоть они не все это признают, потому что хотят избавиться от Бога. Но в принципе еще библейские. Ну, это ответственность родителей, чтобы показывать это через их жизни. В заключение только пару слов. Если мы будем учить наших детей иметь страх Божий, не будет провала в их жизни. Но если не будем учить их страх Божий, сатана их научит, как ненавидеть Бога. То я повторяю принципы, но это все за включение. Если мы не научим наших детей иметь страх Божий, сатана их научит, чтобы ненавидеть Бога. Если мы не научим наших детей, чтобы сохранять их ум, сатана испортит их ум. Если мы не научим наших детей быть послушным к родителям, он научит, чтобы разбить сердце своих родителей. Это сатана сделает. Если мы не научим наших детей, чтобы быть осторожны, когда они избирают своих друзей, сатана будет избирать друзей для них. Если мы не будем учить наших детей, чтобы иметь контроль над их плоть, ветки человек, сатана им даст возможность, чтобы использовать и наслаждать ветки человек до всей полности. Если не будем учить наших детей, чтобы они любили свою жену или свой муж, сатана их научит, как разбить семейную жизнь. Если не будем учить наших детей, чтобы они были осторожными своими словами, сатана наполнит их рот с грязью и в полном смысле. Если мы не научим наших детей работать, Сатана их научит, как быть ленивы, инструмент для ад. Если мы не научим наших детей управлять свои деньги правильно, Сатана их научит, как жить пустую жизнь, и она не будет на правильной вещи. Если не будем учить наших детей, чтобы любить близких, Сатана научит их, чтобы они только себя любили. Мы имеем великую ответственность, как родители к нашим детям. Есть много различных мнений, но большинство согласны, нужно что-то сделать, потому что оно не может продолжать, как оно продолжается до настоящего времени. Но все время есть другие голосы, что скажут, нам не нужен брак, нам нужно просто жить, как хотим, и поэтому оно принято, чтобы жить вместе. То я через СНГ много бываю, и я знаю, что есть места такие, где тут уже готовятся для брака, а живут вместе, еще не женились. Они не знают, что это неправильно. Никто им не говорил, они новообращенные, а теперь им нужно сказать, слушай, не можете так жить, Библия против. И знаете, им трудно это понимать, почему нет? Для них это было все время нормально. А теперь мы им показываем, Библия говорит, это ненормально, это не по-библейскому. А в одном месте я был, тут уже брат назначен, чтобы работать с глухими, с этими людьми. И он говорит, в эти условия, то все, с кем он теперь работает в приготовлении крещения, они все живут с кем-нибудь. И они не думают, есть проблемы с этим, они так выросли, это были условия их, и они находились в такое положение, то нужно снова возвращаться к Библии, к принципе Библии. Это условие нашей жизни. Я помню, недавно один друг мой, это уже год прошло, и он работал со мной в миссии, но его сердце было в церкви, то он возвратился в пасторскую работу, возвратился в одной баптистской церкви, и строгие принципы, строгие понятия и толкование Писания. И он, когда начал свое посещение, и первые недели он вошел в один дом, и тут живут вместе одно и то же имя. Они назывались Олсенс, но они не женаты. Члены у церкви, никто не думал, одинаковая фамилия. То значит, они не родственники аж, но одинаковая фамилия. И все думали, женаты, но они не женаты. Когда он вошел в это условие и понял, что они не женаты, он говорит, вы не можете жить вместе. А тут хочет готовиться для крещения. Он им сказал, один из вас сегодня должен собрать свой чемодан и выйти. И будем готовиться к браку. И знаете, он чемодан взял и поставил свои вещи, к родственникам поехал. Как посоветовали этому пастору? Ну, оставь это в покое. Зачем вмешиваться в такое? И никто и не знает, женат или нет. Тихо могли бы там сделать и все. Все равно фамилия одинаковая, какие проблемы не будут. Видите, это философия этого мира, как-то обойти все время. Но нужно делать, что Библия говорит. Пастор поступил. Слушайте, я не знаю, сколько членов ушли от церкви, потому что не любят, что он так строго поступает. Но знаете, он первый год больше терял членов, чем приобретал членов. Потому что не все были довольны теперь. Было запущение немножко. А теперь он возвращается к Библии, пастор Баптистской церкви. А теперь после года начинается церковь подниматься. Но на фундамент, где нет сомнения, мы верим в это, мы верим в это, мы верим в это, потому что Библия говорит. Ни традиция, ни разные понятия, ни философия мира. Но когда мы говорим про семейную жизнь, видите, люди ищут ответ, они хотят ответ, они хотят фундамент авторитетный для условия эти близкие отношения, что должно быть между мужем и женой, и что мы называем семья. Буква «Б» – это будет сохранение семьи. Это ответственность христианинам, это ответственность к церкви, что показали правильный метод, как жить, чтобы они показывали, что Бог говорит, и как Он исполняет, и как Он исполняет их и на семейную жизнь. Церковь и семейство, и семьи у церкви должны быть пример для этого мира. К сожалению, в последних годах есть слишком много разводов и у церкви. Знаете, я когда только начал свое служение как пастором, это слово «развод» было грязное слово. Аж не говоришь это слово в славянской церкви, знаете, в баптистской церкви. Это и не разговоришь. А теперь... Куда ни посмотришь, знаете, есть много-много проблем и трудностей насчет этого. Поэтому мы должны взять стандарт библейский, поддерживать этот стандарт библейский и представлять брак и семейную жизнь, как Библия говорит. И в некоторых местах оно будет сложнее, чтобы исправить, другие места с новыми условиями можно начать. Но знаете... Много новые церкви, это будут первые проблемы, потому что будут семейные трудности. И я замечаю, в последнее время это где больше и больше вопросы от миссионеров, этих, кто начинает новые церкви, потому что из мира приходят, а слушайте, этих, кто были в мире, вышли из мира, они еще имеют много наследства от мира, много разбитые семейства и так дальше. Ну вот, одна... Женщина теперь покаялась, я не помню, ей 67 или что-то такого лет. Покаялась, пришла в церковь, посещает, теперь хочет пройти водное крещение, а теперь узнают, что она всю жизнь прожила с мужем, они не женаты. Дочь уже сама уже вышла замуж. Ей советуют, чтобы был развод автоматично. Другие не знают, как поступать. Есть трудности, есть проблемы. Нужно какие-то решения принимать. Но слушай, это еще легкие, можно сказать, или легкая проблема, еще сложнее делается. Но я когда в Аргентине жил, там еще хуже было. То значит, там, когда новые церкви начинались, там было смешано испанцы, индейцы, потом разные культуры из европейского. Там был целый кошмар. Это греческое слово, что хочет сказать блуд. Ой, было трудные вопросы, что нужно было решать. И знаете, тут они были должны пройти процесс тоже. То первый приоритет, это номер один, будет, чтобы сохранить семью, как Библия учит. Это будет первая помощь для церкви, и это будет первая помощь для нашего общества. Не будем сохранять все, что назначает брак и семейная жизнь, наша церковь будет страдать. Но если будем иметь стандарт, это благословение для церкви, а через церковь для общества. Как будем поступать насчет этих вопросов, это будет иметь большое влияние на наши церкви. Но если мы сможем в мудрости поступать, хорошие советы давать, следующее поколение – она будет на хорошие условия находиться. Это не будем делать, мы будем видеть провал церкви, но тоже провал наше общество. То это есть приоритет. И если есть возможность, чтобы проводить классы на этих темах, проводить эти возможности, чтобы такие классы иметь. Второе. Предположение. Тут мы хотим сказать в предположении, все, что будем говорить на основании Библии, это касается верующего человека. Если невозрожденные, эти принципы не касают их, потому что они не смогут их выполнять, нужна помощь. И это только можно получить от Святого Духа, это говорит про возрожденные людей. Теперь, Ефесянам оно было написано к верующим. Условия здесь для верующих. И слушайте, я это говорю, а вот почему. Я замечаю в Сибири, там некоторые местах, где братья у церкви проводят классы. Сами. Они используют Вилкерсен и некоторые книги, но они проводят классы, между собой рассуждают. Они используют это как евангелизации. Это значит, неверующие приходят. И когда они говорят про эти условия, что Бог благословляет условия семейные, но когда даешь это понятие, что это только будет действовать у верующих, знаете, как процесс проходит, мне говорят, братья, что люди каются. Люди принимают Господа как личного спасителя. Они видят, что Библия учит. Они хотят это тоже, но видят и понимают, что это невозможно в их силе. Но Бог обещает через Святого Духа Писание, чтобы укреплять и быть этот помощь для нас. Если неверующие, мы им будем говорить, есть мало надежды, потому что у своей силы не можешь выполнить это совершенство, что Библия говорит, потому что нужно у сверхъестественной силы эту помощь. Можно по-другому сказать. Брак в Иисусе Христе – это возвращаться к этим условиям, что Адам и Ева имели в Едемском саде до падения. То значит, в принципе, что апостол Павел говорит нам в Ефесянам 5 главе и продолжает в 6 главу, это условие, как они находились без греха. Но мы еще имеем ветхую натуру. Поэтому возрожденный человек тогда с помощью этого Духа и Писания, тогда он сможет применять эти принципы, стремиться к ним, он может их исполнять. Некоторые лучше, чем другие, но это есть надежда. Надежда от Слова Божьего, от Бога. Но если он неверующий, мы им говорим, вы будете стараться, ваши силы влаживать, но вы никогда не сможете испытывать, что Бог хочет, чтобы вы испытывали в вашей супружеской, семейной жизни, если не возрожденный. Но это нужно прямо с самого начала сказать, что никогда не можно знать исполнение брак семейной жизни без Иисуса Христа, то каждый индивидуальный человек, как он испытывает исполнение духовной жизни в отношении с Богом, индивидуально, тогда мы говорим насчет брака, что обе должны быть спасены. То значит, семья только может выполнять план Божий под авторитет Божий, если он возрожденный. Без Иисуса Христа не можем ожидать эти условия и это благословение. Это, что Бог говорит, и мы тогда утверждаем, Бог сотворил человека, Бог имеет план, этот план говорится здесь, это, что мы хотим сказать. По-другому сказать, человек не придумал брак и семейную жизнь, Бог это все начал, это его благословение. Но чтобы функционировать, как Бог имел в виду и какой план Он имел, нужно возвращаться к Писанию. Третий пункт – это сила. Это, где я намек уже сказал. Нужно иметь силу, что не находится в человеке, чтобы выполнить, что Бог говорит, есть цель его для брака. То не только быть верующим. Я тут хочу теперь еще одно напоминать. Это не просто быть верующим, знать и любить Господа. Это не просто жить и стараться выполнять Его моральные условия, условия семейные. Тут нужно крепкое ударение давать. Нужно быть исполнен в Святом Духе. Возрожденный человек имеет Святого Духа. Но тут мы ударение теперь говорим, что апостол Павел говорит. Нужно быть исполнен в Святом Духе. И тут я теперь цитирую Ефесянам 5:18. И не упивайтесь вином, только если оно качественное, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Я проверял, если вы спите или нет. Ну, я вижу, что не спите. То этот был неправильный текст. 18 стих говорит, чтобы мы были исполнены в Святом Духе. Но исполняйте с Духом, исполняйте с Духом. Каждый верующий человек имеет Святого Духа, но не все под контроль Святого Духа. Не все исполнены в Святом Духе. Если мы не находимся под контроль Святого Духа, мы не имеем эту силу, чтобы выполнить условия, что Бог имеет в Его плане – брак и семейная жизнь. Но если мы исполнены в Святом Духе, тогда мы есть явление к другим, как свидетельство, что Бог делает. Видите, если верующий есть душевный, плотской, он уже не находится в правильном отношении с Богом, уже есть разрыв в его семейной жизни, то это мы хотим утверждать как первый главный пункт для верующего человека. Это откуда он должен начинать, если будет иметь благословение и положительные результаты. Почему это говорю от самого начала? Потому что сегодня, как никогда, мы топимся под информацией на брак и семейную жизнь. И на русском языке уже есть достаточно материал. Последний раз я с Любой были в магазин и смотрели на эту литературу. Я вам скажу, оно было, отсюда до окна, и, может, 6 полки только для мужчин. Так само для женщины. Потом есть еще один отдел приготовления к браку. Еще один отдел для семейной жизни. Думаете, хватает книги? Но они не все хорошие. Но эти все продаются в христианском магазине. То значит, это популярная тема сегодня. То хочешь иметь хороший бизнес, продаешь эти книги. Можно аудио, можно видео и продаешь. И если ты можешь какую-то обложку иметь интересную, она сразу схватывает интерес, ее покупают. И слушайте, есть верующие, что делают бизнес. Поэтому я даю ударение возвращаться к Библии, что Библия говорит. По-другому скажу. Когда есть семейные проблемы, куда люди бегут сразу? Какого-то советника. Или душа почеть, как это будет? Это слово не могу сказать, но поняли меня. Чтобы сразу помощь указывал. Или какую-то литературу. Или какие видео вы имеете, что поможет нам в нашем браке? Когда вы слышали, что человек заботился насчет его духовной жизни? Поэтому я даю ударение. Первая проблема – это нужно быть исполненным в Святом Духе. То значит, там может быть следы, там может быть проблемы, там есть, может, какие-то, знаете, наследство, потому что брак не в правильном положении находится. Но где начинаешь, нужно быть исполненным в Святом Духе. Потому что тут говорит, что Святой Дух в контроле той жизни. Если Он в контроль, тогда есть сила, что не от нас, оно от Бога. Бог тогда направляет. Тогда будет сила и благословение. Видите, мы только можем делать, что Бог хочет, чтобы мы делали, когда мы уповаем на Святого Духа. Мы уповаем на Него, когда мы исполнены в Святом Духе. Мы Ему даем возможность, чтобы Он был в контроль над нашей жизнью. И здесь я хочу сказать, если синоним или параллельно смотреть в Писание, для этого термин «быть исполнен в Святом Духе», это изучать Библию, чтобы Слово Божие пребывало в нас. То значит, если параллельное место исследовать Колоссянам, я только это намек даю, потому что я знаю, времени будем иметь, но если Колоссянам просматривать, параллельно с это место, что будем рассматривать Ефесянам, вы увидите, он там не говорит быть исполнен в Святом Духе, он говорит, чтобы Слово Божие пребывало в нас, чтобы оно жило в нас. Как оно? Селялось. Это ударение. То значит, если я хочу знать, как быть исполнен в Святом Духе, я не иду на собрание, где обещают возложение руки, буду говорить в языках, и буду крещен в Святом Духе, и я теперь буду под влиянием Святого Духа. Это все ложь и неправильная доктрина. Хочете знать, как практиковать быть исполнен в Святом Духе, возвращаемся к Библии. Оно должно быть живое слово в вашей жизни. Я знаю, где-то и говорил это, но только намек. Это слово живое. Оно должно находиться в внутреннем человеке. она не только живое, она дает жизнь. Святой Дух только может потреблять Слово Божие. Быть исполнен в Святом Духе нужно Писание. Можно сказать, есть много калеки в христианской жизни, потому что они не используют это Писание, с голоду умирают. Но они хотят быть исполнены в Святом Духе, а потом думают, почему такая радость в харизматике? Почему они могут так прыгать и танцевать и так дальше? Почему мы не видим это в нашей церкви? Но это все искусственное. Реальное нужно работать. Работать, это значит, я должен дисциплинировать себя, чтобы читать эту книгу. Ой, знаете, начинаю проповедовать, извините, но знаете, тоже сердюсь иногда, потому что мы, как славяне, все время хотим какой-то тайный секрет найти, знаете, чтобы кто-то сказал, а вот ключ, откроете что-то, что никто не знает. Но нету секрета. Это все возвращается к самой фундаментальной вещи. Слово Божие, молитва. Так, все, что мы знаем, но не практикуем. Я это говорю, но я знаю, что вы переживаете это, как работники и пастыря, потому что вы смотрите на члены, и хотелось бы их хорошо потрусить, некоторые из них, и не можно. Хотелось бы взять ремень тоже для некоторых. О, мы не можем, не можем. Так само, когда дочь подросла, и уже ей 16 лет, ремень уже не поможет. То значит, если уже не имеет этого в ее жизни, ремень уже не поможет. Так само смотрим на членов. Если он уже 10 лет верующий, ремень не поможет. Но сердце болит, потому что мы пастор, мы беспокоимся за их души, беспокоимся за их семейство. То я как делюсь с вами, я переживаю с вами, но сержусь, потому что такое фундаментальное. А тогда витнесли, и такие люди будут бесплатно раздавать, и все хватают сразу, там что-то новое есть. Нету ничего нового, только нужно возвращаться, где истина есть. То это, что я говорю тогда, быть исполнен в Святом Духе, дать возможность в Святом Духе, чтобы выполнил свою роль, чтобы тогда он мог контролировать наши отношения. Он контролирует тогда нашу супружескую жизнь. Оно переливается тогда, как выполняем нашу ответственность, как родители. И поэтому есть книги, что может немножко в практическом смысле нам помогать. Есть сессии, что нам тоже в практической форме может немножко помогать. Но самое важное – это быть исполнен в Святом Духе. И в практическом смысле я имею в виду, что мы еще должны учиться тоже, потому что, я это скажу больше для братьев, знаете, ну, мы, братья, иногда нехорошо поступаем с нашими женами. Не потому что не любим их, просто оно иногда не доходит здесь, что нужно делать. Пример. Я пошел с Любой праздновать ее день рождения, мое день рождения в сентябре. Теперь это момент, что наши сестры ожидают. Можно красиво одеться, волосы приготовить и все. Пойдем там, особенное место, будет наше время и так дальше. Для нас, как попало. Ну что, ну, но это никогда не говорите вашим женам. Для них это такое важно. Потому что они не имеют все время возможности, чтобы красиво одеться, приготовить волосы, чтобы муж похвалил немножко. Теперь Дегтяренко знает, ну что он сделал. Люба вошла, я себе думаю, о, красиво. Вот, ну, замечательно, знаешь. Уже и бабушка, уже 51. Ох, я ей сказал это, я только думал. Ну, вот глупый Дегтяренко. Она хочет слышать эти слова. Я знаю, что она их хочет слышать. Сказал ей, а это не такое важное. Мы глупые, знаете. Сказать для нее уже такая радость. Она хочет слышать эти слова. Это есть характеристика женщины. И мы знаем это. Я знаю это. Слушай, я сделал это. Но не тогда, я потом сделал. Но еще спас себя. Я только даю это как один пример. То значит, есть много, что мы не исполняем. То иногда, знаете, эти книги, есть книги, что и помогают нам эти практические вещи. То значит, чтобы иногда, знаете, домой едем, купили эти святые, чтобы повести жены. Она спросит, почему, что случилось, какой праздник. Но только тебя люблю. Все равно будет сомнение. Но это только будет, потому что вы никогда это не практиковали. Но знаете, когда вы будете такие сюрпризы с маленькими делать, теперь и тогда, слушайте, это и больше для них назначает, чем что-то материальное или какие-то условия. Мы знаем это, но не делаем. Есть пустая комната там еще, знаете. Это практическое. И с Божьей помощью есть литература, что поможет нам. И эта помощь тоже в наши отношения. Но я тут говорю про серьезные вещи. Это, что фундамент для этого всего, это быть исполнен в Святом Духе. Поэтому апостол Павел, он хочет теперь давать нам структуру, он хочет нам давать понятие насчет семейной жизни. То он начинается с этим. Нужно быть исполнен в Святом Духе. Теперь, номер один римский теперь, это отношение исполнения Духом. И тут теперь использую 21 стих. Это чтобы держаться в контексте. И 21 стих говорит, повинуясь жена к мужу в страхе Божьем. Так оно говорит? Нет? Один брат, он так делает истолкование в практике. Он свою жену бьет все время, чтобы она имела страх Божий. И братья мне намек сказали, и сказали на одной сессии, говори над этим, потому что мы все знаем, но он бьет свою жену. А я говорю, как вы допускаете, чтобы он еще пастором был тогда? А я вам скажу, если бы Люба мне не рассказывала, я не верил бы. Вы знаете, сколько жены работников Любы говорят, как мужья поступают с ними? И возьмут так, как никогда не нужно тронуть женщину, и особенно свою жену так. Одна женщина пришла беседовать с Любой, синяк такой, муж-миссионер. Но вы не понимаете. Поэтому 21 стих такой важный, потому что есть мужчины славяны, кто не понимают, потому что пропускают некоторые слова. А этот, кто бил свою жену, он говорит, она должна понять страх. Она боится, да, но это не по-библейскому. Дети боятся, но это не по-библейскому. Это самые хуже мирские аж не делают, а тут в такие условия. Видите, тут оно говорит, как мы должны поступать один с другим. Муж и жена, дети к родителям, родители к детям, мы к своими хозяинами, хозяинами к своими работники, члены один другому. Это об чем оно говорит, 21 стих. Повинуясь друг друга в страхе Божием. А когда оно развивается в контексте до 6.4 и дальше, оно говорит, так мы должны поступать к один другому. Но оно говорит у в ревность, у в страхе и поклонение к Богу. То значит, фундамент для этого – Бог. Чтоб это было постоянное у верующего человека – потому что это говорится к нам, как верующие. Грамматика говорит, что это должна быть привычка наша. Не только воскресенье, каждый день. И это очень важно для нас в жизни церковной. Применяю Яков 4.1. Знаете, что Яков тут говорит? Он говорит, источник аргументы, споры и конфликт между вами. И потом он добавляет, источник этого всего – это война между членами. Он говорит верующим. Теперь эти войны есть, эти конфликты есть. Почему? Потому что люди не знают, как повинуться друг другу. Есть конфликты. Почему? Потому что каждый требует свои права. Я хочу. Что я хочу? Как я думаю? Как мне угодно. Я хочу руководить. Я хочу этот портфель. Я хочу просунуться. Я. Этот, кто знает, как практиковать это, он ищет только самое низкое место. Он никогда не ищет самое высокое место. А слава Богу, что Бог поднимает некоторые такие личности, и они находятся на ниве Божьей. Но, к сожалению, тоже есть, кто их придавливает, и мы не слышим о них. Потому что кто-то через христианскую политику смог и успел топтать над ними, чтобы подняться и принять этот портфель. Это нехорошая сторона христианства, но она существует. Я хотел бы сказать, это не находится у баптистов, оно находится у баптистов. Хотел бы сказать вам, оно не находится в Украине, оно находится в Украине. Потому что уже достаточно нахожусь в СНГ, оно существует. Но слава Богу, есть братья, что они сверху этого всего находятся. Слава Богу, есть хорошие лидеры. Но знаете, это только можно, если исполнишься в том духе и испытываешь это в своей жизни, повинуясь друг друга. Видите, это призвание каждого верующего человека. Мы не говорим про какую роль он будет выполнять, какую работу он будет делать, какую профессию или карьеру будет иметь насчет духовный труд, оно говорит, что необходимое, потому что это призвание каждого верующего человека, чи он будет нести какой-то портфель или нет. Быть исполненным в том духе и потом так поступать один с другим. Теперь, когда мы говорим «повинуясь», я хочу дать четыре места в Новом Завете, где они потребляют и другие слова, но хочу утвердить, что оригинальное, одинаковое, чтобы потом вы могли у контекста немножко еще параллельно исследовать. 1 Коринфянам 16:16. По-русски перевод «почтительны». Правильное ударение? «Почтительны». Это так само, как «повинуясь» у Ефесянам 5:21. Следующий стих, 1 Петра 2:13, там переводится «покорны», но это самое слово тоже в оригинальном, «повинуясь». Следующее место, это будет 1 Петра 5:5, там переводится «повинуйтесь». Потом послание к евреям 13:17. К евреям 13:17. Там оно потребляет «повинуйтесь» и «покорны». Но корень это слово так само, как Ефесянам 5:21. То я только даю эти стихи, чтобы дать другие контексты для этого слова, и иногда переводится немножко по-другому. Но оно все одинаковое. Я повторяю стихи тогда. 1 Коринфянам 16:16, 1 Петра 2:13, 1 Петра 5:5 и послание к евреям 13:7. Теперь буква А. Буква А. Повиновение. И здесь написали объяснение. Я стараюсь, чтобы не все время потреблять греческие слова, только когда необходимое. А когда нахожусь в условиях, где прошли греческий язык и знают английский язык, тогда можно иногда в греческий текст исследовать. Но самое главное, это иногда какое-то слово нужно утверждать. Здесь нужно сказать, какое это слово в греческом. Это будет «хупотасо». «Хупотасо». Это есть слово, что мы переводим тогда «повинуясь», и эти другие случаи, я вам сказал через эти другие тексты. Само слово хуптасо, хупотасо, разделяется на двух частей. То слово хупо хочется сказать под. Хупо это хочется сказать под. А тасо хочется сказать стоять в очередь или класть по порядку или ранг. То когда мы говорим хупо тасо, то мы говорим находиться под ранг или под какой-то порядок. То значит, тут есть какой-то очередь, но есть какой-то порядок к этому очередь. Приводить в порядке. То с этим смысле, то мы скажем, что это есть слово, что имеет военное или военный смысл. То есть я скажу солдат, и если я скажу полковник, вы уже знаете ранг. Вы знаете, где они стоят, где их и на позиция. То солдат не будет говорить полковнику, слушай, но он и слова не скажет. Но полковник ему может говорить, что хочет. А солдат не будет отвечать. Он будет послушный. Но я просто даю ударение, что тут есть ранг. Тут есть порядок. Тут кто-то находится под кого-то. Это, что это слово хупотасо назначает или повиновение. Как верующие, мы тоже находимся в порядок, что Бог дает нам, как Церковь Иисуса Христа, как верующие. И Он говорит, повинуйтесь, как повинуясь друг друга. То значит, как мы должны поступать один с другим. Оно не говорит, что я должен быть глава над другого верующим, я не должен быть авторитет над другого верующего, оно говорит, повинуясь друг другу. То я все время должен считать себя ниже другого верующего. Для некоторых славян это будет очень трудно. Но это Писание. Это характеристика для верующего человека. То значит, я должен иметь такой менталитет, я должен иметь такой ум, я должен так и размышлять в моей христианской жизни, когда я отношусь с другими верующими, когда я имею отношение, общение с другими верующими, я буду это делать в духе смирения и покорности. Это где я не считаюсь с я считаюсь я ниже. Я под кого-то другого. Такой смиренный дух трудно, но это христианская характеристика. Поэтому тут есть этот приказ. Это буква А, немножко объяснение. Теперь буква Б, повиновение, пример. Пример. Я только дам место, и потом будем продолжать, потому что еще больше будем объяснять. Но самый лучший пример – это Иисус Христос, Филиппийцам 2 глава 4 до 8. Я только первые двух стихов прочитаю, но этот контекст. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И потом оно продолжается, говорит нам про воплощение Иисуса Христа. То Иисус Христос пример для нас, что это слово назначает, повиновение. Мы еще коснемся к этому. Это Филиппийцам 2, 4 до 8. Буква В. Повиновение, а теперь проверка. Проверка. То номер один будет принцип обоюдного поведения. Взаимное будет правильно тоже? Хорошо. Это говорит про отношение, что должно быть между нами. Мы должны повиновение иметь. Мы должны быть покорны к один другому. Это принцип в общей форме для всех верующих. Все верующие практикуют это. Некоторые братья уже обижаются, потому что думали, это только касалось сестер. Но это касается всех верующих. То значит, все должны так поступать один с другим. так должны размышлять в их поведении и отношении один с другим, то в общей форме это принцип для всех верующих. Когда мы говорим в термине «структура» и «функция», мы тогда говорим и применяем это слово «авторитет» и «покорность». Повторяю, в общей форме это принцип для всех верующих – повиновение. Когда мы это говорим в термине «авторитет», это структура и функция, мы говорим «авторитет» и «покорность». То термины, структура и функция, мы говорим, тогда мы потребляем эти слова «авторитет» и «покорность». Когда мы говорим и используем эти термины в отношении между людьми, тогда мы говорим тут взаимные отношения, взаимные повиновения. Принцип «авторитет» и «покорность» как находится в церкви, оно и находится в государстве, и оно находится в нашей семейной жизни, когда потребляем этот принцип «авторитет» и «покорность». Мы потребляем тогда это слово «повиновение». Это хочется сказать, где структура и функция говорит нам, что тут есть авторитет. Когда есть авторитет, то кто-то должен подчиняться кому-то другому. Мы не можем изменить этот факт. Мы должны подчиняться один к другому. Но когда мы говорим принцип обоюдного поведения, как апостол Павел здесь говорит, он дает это в условии семейной. И это будет Ефесянам 5, 22 до 6-9. И он иллюстрирует этот концепт в семье. То значит, он начал нам говорить про это слово, теперь он применяет этот принцип в семейной жизни, как оно там используется. То в 21 стихе он говорит нам, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Это говорит к мужу, это говорит к жене. Но, к сожалению, много мужья перепрыгивают. Как-то этот 21 стих не в их Библии. Они имеют украинский перевод или русский, не знаю. Но как-то нету. Они перепрыгивают на 22 стих, и они говорят, жены, и с ударением, жены, повинуйтесь своим мужам. Я шучу, но есть диктаторы, есть кто принимает это буквально, и они себя принимают как Господь. И они их напоминают, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. И они это хотят, чтобы жены выполняли. И это уже хочет сказать, что они вложили это в цемент, уже нету гибкости здесь, тут уже не можно это менять, этот цемент. Чтобы жена, когда она входит в квартиру, она уже станет на эти кирпичи, где находится цемент, это то, что она должна сделать. Есть мужья такие, если смогли бы, она находилась бы на все зеркала в доме, чтобы жена каждый раз смотрела в зеркало, вспоминала, жены, повинуйтесь. К сожалению, это есть тенденция между много мужьями. И это уже хочет сказать, что они не понимают Писания. Можно тут сказать, и это в тихим голосом скажу, потому что братья не захочут, чтобы распространяться, я скажу теперь. Но в 22 стихе «повинуйтесь» не находится в оригинальном манускрипте. Нету. 22 стих. Поэтому тихо только говорим это. «Повинуйтесь» там нету в 22 стихе. Потому что много мужья теперь сказали, лучше мне сдохнуть, чем это не имеет. Знаете. Но знаете, почему они вложили? Потому что контекст позволяет. Знаете, 21 стиха, оно переходит, и оно на свое место. Но тоже нужно быть честным, если будем в нашей германевтике, оно касается мужья тоже. Мужья должны так и поступать своими женами, женами своими мужья. Тогда, что апостол Павел говорит, мы все должны так поступать. Но я вам покажу, как оно должно быть в семье. И он тогда иллюстрирует. Это будет буква А.
буква А – это проиллюстрированные всеми. 22 стих. Жены, вы должны так поступать своими мужьями. 25 стих, он говорит, мужья, так вы должны поступать своими женами. И можно спросить, как? 25 стих говорит мужьям, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и сделал себя за нее. То нужно смириться и быть покорным к своей жене тоже. Хороший лидер, он все время будет жертвовать себя за своих. Не так в военном смысле. Хороший лидер, он идет вперед и следует за него. То какие условия не будут, он будет жертвовать. Вы как пастыря, вы знаете, сколько вы жертвуете ради церкви. Вы пастор. Но тут говорит, ты муж, тогда ты должен это выполнять в покорность твоей жены. Ты должен жертвовать свои желания, своя, ради своей жены. Я вам скажу, от самого первого дня я это принял к себе, что если когда-нибудь придет, знаешь, я сделаю для Любы или не сделаю для Любы, если касается мое желание, я буду делать, потому что я хочу, чтобы любовь наша развивалась. Плоть мой говорит, ветки человек говорит, это не такое важное. А мой дух, Дух Божий, говорит, хочешь, чтобы любовь возрастала? Тогда я должен принять решение, и я должен что-то сделать. Это есть любовь. Но чтобы это делать, нужно жертвовать себя много раз.